Актуальное интервью. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня гость рубрики «Актуальное интервью» Анна Вячеславовна Шишкова, начальник отдела лицензионно-разрешительной работы по Раменскому району ГУ Росгвардии по Московской области. Здравствуйте, Анна Вячеславовна.
Здравствуйте.
Давайте наш разговор начнем с того, что вы расскажете вкратце о том, чем занимается ваш отдел, какие задачи, вопросы вы и ваши коллеги решаете.
Наш отдел – это отдел лицензионно-разрешительной работы по Раменскому району Главного управления Росгвардии по Московской области, осуществляет контроль за оборотом гражданского служебного оружия на территории Раменского района и города Бруница. Также мы осуществляем контроль за частной охранной деятельностью. Но сегодня мне хотелось поговорить больше о гражданском оружии. Что нужно гражданину для того, чтобы приобрести оружие? На данный момент, чтобы приобрести гражданское оружие, это как газовое, травматическое, охотничье, гражданин должен сначала пройти медицинскую комиссию, получить справку, что он здоров. Две справочки у нас – 02, 03. Дальше, после прохождения комиссии, ему нужно обязательно получить диплом на правильное обращение с оружием. После того, как данные документы будут собраны, уже 2 года мы работаем с порталом госуслуг. То есть нет даже необходимости приезжать к нам. Можно из дома подать документы на приобретение оружия. Если вы зарегистрированы на портале госуслуг, вы подаете документы на приобретение оружия из дома. Это удобно, и время экономит, и деньги ваши, потому что по порталу госуслуг 30% скидка идет.
А вот, Анна Вячеславовна, если чуть поподробнее, если медицинская справка, это понятно, вот шоферская комиссия, как ее называют, там же проходит обследование медицинское на получение вот лицензии на приобретение оружия, а вот то, что вы назвали дипломом, то есть где, как, вот что это за обучение, которое, еще один документ, который нужен, чуть расскажите об этом.
Смотрите, по поводу еще медицинской справки, то есть первая справка 02 – это общая комиссия, 03 – это тест на наркотики. А по поводу диплома, значит, в Раменском районе у нас нет школ, ближайшая школа у нас в Жуковском. А так по Московской области просто набираете в интернете любую школу, которая дает дипломы и имеет лицензию, и проходите, значит, обучение на правильное обращение с оружием. Это касается тех, кто приобретает оружие впервые.
Так.
Для того, чтобы продлить разрешение на охотничье оружие, никаких обучений уже не требуется, достаточно тоже пройти медицинскую комиссию и подать даже документы по госуслугам. А уже через месяц к нам прийти с оружием и с пакетом документов, показать подлинные документы, и вы получите разрешение и новое разрешение.
Анна Вячеславовна, раз уж мы вот заговорили про необходимый порядок действий, документы, я помню еще по своему опыту, что прежде чем получить вот разрешение на приобретение, участковый проводит осмотр места хранения оружия. Вот это такие требования до сих пор ведь сохраняются, наверное.
Да, в соответствии с действующим законодательством, гражданин, желающий получить лицензию на приобретение оружия, обязан обеспечить условия хранения. Угу. Условия хранения оружия проверяет инспектор Росгвардии или участковый инспектор и составляет соответствующий документ. Этот документ является обязательным условием для получения лицензии на покупку и хранение оружия. Для различных типов оружия условия хранения несколько разнятся, однако сводятся они к тому, что вам потребуется оружейный сейф или шкаф. Оружейный сейф нужен не столько для того, чтобы продемонстрировать его участковому, а сколько для собственной безопасности и безопасности членов семьи. Ведь именно владелец оружия, будь оно огнестрельное или травматическое, целиком и полностью принимает на себя ответственность за каждый выстрел, сделанный из этого оружия. Даже в том случае, если на спусковой крючок нажимает другой человек. Если ваше ружье хранится в очень тайном месте, украдет неизвестный злоумышленник, а потом из него кого-нибудь ранят или убьют, ответственность за происшествие вам придется разделить с совершенно незнакомым вам человеком. Но бывают случаи, когда даже вся строгость закона не может искупить вины перед самим собой. Если оружие обнаружит, к примеру, ваш ребенок, и его действия приведут к трагедии. Таким образом, экономить на безопасности хранения оружия не стоит. Тем более нужно выискивать возможности обойти требования закона относительно наличия оружейного сейфа при получении лицензии.
Так, вот какие еще нюансы нужно учесть, когда человек решает приобрести, законно получить право купить и потом дальше хранить и владеть оружием?
Федеральным законом 63-м внесены поправки такие, что запрещена выдача лицензии на оружие лицам, имеющим снятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления, совершенные с применением оружия. Аналогичный запрет установлен для лиц, которые совершили повторно в течение года административные правонарушения, связанные с нарушением общественного порядка, порядка управления, правил охоты или незаконным оборотом наркотиков. Запрет будет действовать до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым наказанием. Одновременно из части 10 статьи 13 Закона об оружии исключен запрет на приобретение охотничьего и спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом гражданами, ранее совершившими правонарушение в сфере оборота оружия. Если вынесено судебное решение о лишении гражданина соответствующего специального права, также не выдается разрешение. Если гражданин нарушил правила охоты, аннулируется разрешение. И если он стоит на учете в наркологическом диспансере.
А вот возрастные ограничения, какие, со скольки лет можно, и дальше есть какие-то ограничения по возрасту?
Гражданское оружие выдается с 18 лет, за исключением оружия самообороны, травматического. Травматическое оружие выдается с 21 года.
Но это мы как-нибудь отдельно поговорим. А вот, Анна Вячеславовна, опять же, вспоминая, как было раньше, то огнестрельное оружие для охоты, как правило, покупали охотники. И у человека был охотничий билет, и он получал право приобрести оружие, хранить и носить его, ну, вести там в охотничьи угодья. Потом ситуация изменилась, и появилась возможность у граждан, не будучи охотниками, совершенно этим не занимаясь, приобретать то же самое гладкоствольное огнестрельное оружие, но для самообороны. Вот то, что мы сейчас рассказывали и о правилах хранения, и получения разрешения, вот это без разницы, охотничье или оружие самообороны, или есть какие-то различия, какие-то нюансы, допустим, в праве ношения?
Ну, во-первых, если оружие для самообороны, оно должно храниться дома, то есть перевозить вы его не имеете права. Также при продлении.
Хотя это все равно охотничий, да, такой же дробовик.
Конечно,
так.
Конечно, да. И при продлении разрешения, вот хочу тоже остановиться, при продлении разрешения оружия самообороны гладкоствольного, также при продлении травматического оружия, газового оружия, раз в 5 лет гражданин должен пройти зачет на правильное обращение с оружием. То есть должен предоставить документ, что он прошел зачет. Раз
это
в 5 лет.
Это в той же школе, вот, где получают,
да, где получается
первый
диплом,
раз диплом. Да.
Когда, где получается диплом, также для граждан, имеющих оружие самообороны, еще раз повторюсь, травматическое и газовое, он тоже также проходит раз в 5 лет правильное обращение с оружием.
Вот этот момент, он всегда вызывает массу вопросов и, может быть, даже нарушений, скажем так, потому что оружие самообороны, особенно вот не с габаритами короткими, помповые, вот еще есть там оружие фермера, так называемое, владельцы, не будучи охотниками и, получается, не имея права перевозить его и с ним передвигаться, едут куда-то на дачу и вот берут его с собой. Ну, вроде бы логично, оружие самообороны, мало ли что может быть где-то там по дороге, на дачу, возят в машине, берут с собой, вот выезжая куда-то, чтобы защитить себя, защитить семью, условно говоря, в том же дачном своем домике. Какие здесь нюансы, что мы можем сказать нашим радиослушателям?
Да, вы правы. В последнее время участились случаи использования гражданами травматического оружия. Дело здесь вовсе не в росте преступности в стране. Вполне понятное желание россиян защитить себя любыми доступными способами. Однако зачастую оружие используется безоглядно и безосновательно. Поскольку любое незаконное применение оружия наказывается от штрафа с конфискацией оружия до лишения свободы, владельцам травматического оружия крайне важно знать, как и когда они могут его применять. Итак, вы располагаете оружием, зарегистрированным в установленном порядке. Однако это еще не значит, что теперь можно его применять в пьяных драках, конфликтах на дорогах и прочих удобных случаях. Основная задача гражданского оружия самообороны – защита жизни, здоровья и имущества только в состоянии крайней необходимости или необходимой обороны. Подобные ограничения закреплены в статье 24 Федерального закона. Грубое слово, высказанное в ваш адрес, кража огурцов с вашего дачного участка, не является основанием для применения оружия. Также необходимо помнить о том, что согласно статье 24 Федерального закона номер 398 запрещается обнажение оружия в случае, если отсутствует основание для его применения. Основанием для применения оружия может быть групповое, два и более человека, нападение на улице или в помещении, явная выраженная угроза жизни и здоровья, например, в виде топора в руках нападающего, и угроз по его применению в ваш адрес или наличие у нападающего предмета по внешнему виду, напоминающего огнестрельное оружие. То есть все те случаи, когда налицо прямая угроза. Определенные ограничения наложены законом на лиц, в отношении которых можно применять оружие. Не допускается применение оружия в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен. Исключение составляет случаи вооруженного или группового нападения лиц данной категории. Давайте рассмотрим, как правильно применить оружие.
Давайте.
Прежде чем вы удостоверились, что на вас явно нападают, что нужно сделать? Во-первых, вы должны предупредить. То есть стрелять буду, у меня есть оружие. Либо визуально с помощью передергивания затвора, взведения курка и предупредительных выстрелов в воздух. За исключением случаев, когда промедление создает непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь за собой иные тяжкие последствия. То есть, допустим, вот такой пример. Если, например, вашего ребенка напала собака, и вы видите, что уже нет времени и кого предупреждать, то есть, естественно, вы должны защищать своего ребенка. Можно применить оружие. Следующее. Ваша задача не убить противника любой ценой, а вывести его из строя на определенное время. Попытки лишить обидчика жизни уже будут квалифицироваться как превышение пределов необходимой обороны. Следующее. О каждом случае применения оружия владелец обязан незамедлительно, но не позднее суток, сообщить в органы внутренних дел по месту применения оружия. Пока наряд полиции едет, по возможности делайте следующее. Если нападающий сбежал, запоминайте его приметы. Если же ранен, не в состоянии передвигаться, нужно вызвать скорую. Фотографируем или снимаем на видео место происшествия. Просим свидетелей не расходиться. Не трогаем гильзы, особенно оружие нападающего, если оно у него было. А уже в органах внутренних дел пишется объяснение, в котором четко укажите все обстоятельства случившегося. Момент нападения, в чем выразилась угроза жизни и здоровью, обоснованность нахождения у вас оружия, ваши действия по предупреждению нападающего, направление выстрела, достигнутый результат, ваши действия после отражения нападения, вызов полиции, скорой, данные свидетели, если такие были. Дальше хотела предупредить, что лицам, владеющим законным основанием оружия и имеющим право на его ношение, запрещается иметь при себе оружие во время участия в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании, культурно-развлекательных, спортивных, иных публичных мероприятий. То есть вы не имеете права брать на такие мероприятия с собой оружие самообороны.
В последнее время многое в законодательстве, в нормативных документах меняется. Может быть, вот относительно недавно такие изменения происходили или планируются, допустим, в 2019 году?
Ну, хотелось рассказать по поводу нарезного оружия. Угу. Вот на данный момент у нас владельцы нарезного оружия теперь продлевают, переформляют разрешение в нашем отделе. Раньше они все это в главном управлении у нас по Московской области происходило. Теперь продление и переформление будет проходить у нас. А приобретение оружия нарезного и постановка на учет также осталось там же. Также у нас контрольный отстрел раньше происходил раз в 5 лет, теперь раз в 15 лет нужно оружие предоставлять для отстрела. И еще пару минуточек по поводу госуслуг. Мы затронули эту тему. Если вы не зарегистрированы на портале госуслуг, проблем нет. То есть можно приехать в МФЦ или в мои документы, и вас там зарегистрируют в течение 15 минут. С этим паролем, если вы не умеете подавать сами заявления, как раньше, помните, было по часу, по два, гражданин сидит в коридоре, пишет заявление. Сейчас это происходит намного быстрее. 2 минуты, и заявление наш инспектор сам подает заявление за вас, и писать ничего не нужно. То есть это очень удобно, и плюс это еще и выгодно. Экономит ваше время и ваши деньги. Поэтому, кто еще не зарегистрирован на портале госуслуг, зарегистрируйтесь, пожалуйста, и приходите к нам уже с документами, если не получится у вас подать дома. Если получается подать дома, то есть вы экономите время, подаете дома, а к нам уже приходите за готовыми документами. 5 лет тому назад, а это мы только могли мечтать. Сейчас это все работает.
Вот тоже хотелось еще чуть уточнить. Мы уже этого касались. Вот когда происходит обследование места хранения оружия, когда человек получает разрешение. А вот в дальнейшем осуществляется какой-то контроль за хранением оружия? И как вообще вот здесь обстоят?
Да, раз в год сотрудник Росгвардии или участковый инспектор должен проверить условия хранения вашего оружия. То есть не удивляйтесь, если к вам придет сотрудник Росгвардии, попросит посмотреть ваши документы и как храните вы оружие. Вот сейчас мы предварительно созваниваемся, договариваемся с гражданином о времени, когда ему удобно, подъезжаем и проверяем. То есть эта процедура ежегодная, и ничего страшного в этом нет.
А вот сейчас условия изменились, у многих есть такая ситуация, что он зарегистрирован, как бы раньше мы сказали, прописан по одному адресу, фактически проживает по другому адресу, а в течение лета живет там вообще на даче. Как законопослушному владельцу оружия быть в этих ситуациях? Как-то извещать, не знаю, перерегистрироваться, как-то временно получать какое-то разрешение? Вот расскажите, как быть вот в таких жизненных ситуациях?
Ну, давайте начнем сначала. Значит, разрешение выдается строго по прописке. Там вы где прописаны, выдается разрешение с вашим адресом, который стоит у вас в паспорте. Но хранить оружие вы должны там, где вы живете. То есть вы должны отвечать за свое оружие, за сохранность. И поэтому вы должны уведомить разрешительную систему, что я прописан по этому адресу, а храню по другому адресу. Естественно, сотрудник Росгвардии должен приехать по тому адресу, где вы храните, и проверить это условие хранения оружия. Бывает, у нас люди хранят в другом даже районе, поэтому направляется задание на проверку условий хранения оружия в другой район.
То есть к владельцу оружия не будет претензий, если и главная его задача – уведомить вашу службу о том, где фактически находится у него оружие.
Да, совершенно правильно.
Я вот буквально недавно слышал, не знаю, вступило ли это в законную силу или как предложение, что ужесточились сроки такого оповещение, и даже если человек, по-моему, более чем на 3 дня куда-то с оружием выехал, он должен об этом тоже уведомить. Это вот сейчас действует такое правило или только предполагается?
Нет, такого правила нет. На территории Российской Федерации можно перевозить оружие. То есть с какой целью только вы везете? На охоту у вас должна быть путевка. То есть вы едете на охоту, у вас есть путевка, вы правильно должны перевозить оружие. В разряженном виде, в чехле можете перевозить. Такого нет.
Да, а как-то специально уведомлять об этом, ну, на неделю поехали, допустим, куда-то в какую-то там, в Тверскую.
Но если участковый будет знать или сотрудник Росгвардии, то есть это лишним не будет, чтобы... А так, в принципе, нет.
То есть нет какой-то формы определенной, то есть это, опять же, просто для того, чтобы у человека не возникло неприятностей где-то во время проверки, в пути, потому что, бывают, едут на перекладных, там, поезд, самолет и так далее, и так далее. Понятно. В преддверии нашей встречи у нас вот был вопрос, к нам обращались наши слушатели и читатели. Бывает так, что человек уже в пожилом возрасте, он уже и не охотится. И вот иметь вот эти хлопоты по законному хранению, перерегистрации, продлении лицензии, ему уже не хочется. Вот какой порядок действий в тех случаях, когда человек, уже владеющим охотничьим или оружием самообороны, решил, как говорится, прекратить это все, вот как ему действовать?
В первую очередь, естественно, если он не собирается больше продлевать оружие, он должен решить, что он будет делать с данным оружием. Он может свое оружие переоформить, то есть подарить своим родственникам, которые являются владельцами оружия, у которых есть лицензия на приобретение. Может продать через оружейный магазин. В любом случае он должен прийти к нам с оружием и написать заявление или на переформление, или на продажу. Если у него нет времени, нет возможности оружия в плачевном состоянии, он может написать заявление об уничтожении данного оружия. То есть приходит к нам, пишет заявление, оружие мы забираем и уничтожаем. То есть больше он не является владельцем и заканчивает...
Да, отношения с вашей службой.
Да, с нашей
здесь
службой.
Есть еще один такой момент. Вот я сам сказал о пожилых людям. Бывает так, что у человека либо какое-то дорогое ему оружие, как память, или оно на самом деле дорогое, и не хочется вот с ним расставаться, но и в то же время он не собирается с ним ездить, использовать. Возможен ли такой вариант, когда оружие приводится в состояние невозможности стрельбы, но остается как память
нет,
дома?
Нет, такого у нас сейчас нет, запрещено. То есть так это оружие, нельзя. Есть оружие. Кто его будет приводить в такое состояние? И запрещено законом. Нельзя.
Бывают еще ситуации такие жизненные, хотя и печальные. Вот владелец оружия, охотник, ушел из жизни. Как действовать родственникам?
Значит, в первую очередь оружие необходимо сдать в отдел к нам, в лицензионно-разрешительную систему. Потому что оружие вы не имеете права хранить, у вас нет ни разрешений, ни соответствующих документов на данное оружие. Если у вас нет возможности к нам приехать самим, наши телефоны 3-14-65, вы звоните, приедет инспектор Росгвардии, разговаривает, договаривайтесь, и оружие у вас изымается до вступления в наследство. После того, как вы вступаете в наследство на данное оружие, вы имеете право продать его, оформить на себя.
Или совершить какие-то другие законные действия.
Да, да, да. После того, как вы вступите в наследство на данное оружие. Вот, но ни в коем случае оружие не должно храниться после смерти вашего родственника.
То есть не имеет права на хранение.
Вы не имеете права хранить оружие.
Но оно остается собственностью как бы вашей семьи, скажем так, но на ответственном хранении находится у вас. До тех пор, пока человек, если он захочет, вот оформит на себя или на кого-то из родственников право вот владения, хранения и так далее. Анна Вячеславовна, спасибо за интересный и подробный рассказ. Может быть, я что-то упустил, не спросил. О чем еще должны знать граждане и владельцы оружия по линии от вашей службы? Что вы еще скажете?
Я хотела еще раз предупредить всех граждан. Смотрите за сроками разрешения, чтобы вы не были у нас нарушителями. Начинайте собирать документы за 2 месяца до окончания срока. Также еще раз предупреждаю тех, кто переезжает с одного места на другое. В течение 2 недель после того, как вы переехали, должны обратиться в ту разрешительную систему, куда вы переехали, и переоформить разрешение. Если вы этого не сделаете, также вы будете привлечены к административной ответственности. То есть смотрите за своими сроками, не нарушайте закон. И во время охоты у нас тоже очень много нарушений. Оружие и топится, и теряется. То есть смотрите за оружием. Оружие – это не игрушка. То есть с оружием нужно относиться очень серьезно.
Да, с этим нельзя не согласиться. И напомните, пожалуйста, ваши контакты, адрес, где ОЛРР сейчас располагается.
Значит, смотрите, мы располагаемся там же, на старом месте, город Раменское, Донецкое шоссе, дом 5А. Наши телефоны 46-123-05 и 46-3-14-65. То есть по всем вопросам вы можете звонить, любой инспектор все расскажет, и если будут какие-то вопросы, приезжайте лично, тоже все объясним и все расскажем.
Ну или, как мы говорили уже вот о электронных возможностях, есть сайт Росгвардии, где есть соответствующий раздел, где можно, двигаясь как бы по ступеньке, найти и координаты, и определенные правила. Я вот сам, готовясь к нашей встрече, зашел туда, там есть и практика, и ответы на часто встречающие вопросы, очень удобные тоже теперь появилась возможность получить информацию.
Да.
Всё, спасибо большое. Как будут новые изменения по вашему ведомству, приходите к нам, рассказывайте нашим жителям о правилах приобретения и обращения с оружием самообороны и с охотничьим оружием. Спасибо.
Спасибо большое.